одражнить. Не просто так, а одражнили. Кулон. И вот, когда возникла такая потреба, я выбрал себе таки псевдоним. Ну, по-другому, все-таки я тут представляю рух анонимных алкоголиков, где принято выступать под неким псевдонимом.
Анатолий, думаю, что наши слухачи, так само и я, навод не подозревали, что у вас такое минулое, описанное у вашей книги. Чему все ж вы отважились написать такую книгу, покольки у книги названы десятки реальных особов, и она может восприниматься неоднозначно. Те самими этими особами, те их нашатками.
Тут, конечно, пытание вельми складано. Те люди, которыми я сябровал, которые были моими первыми сябрами, их уже давно нема на этом свете, и все дякуючи алкоголю. Это были люди самых разных сфер життя. Это были письменники, мастаки, науковцы. Это были выдатные люди, але всех их загубил алкоголь. Серед их называют ведомого классика Степана Горусева, який прожив 57 годов. Другим таким мне важным сябром был те годы. Это письменник Михаил Стрельцов, який прожив только 50 годов. Поэт Микола Федюкович, 54 годы. Поэт Шугалей Ленька. Поэт Евген Крупенько, 54 годы. Инженер Володя Адамчик, 47 годов. Прозаик Иван Шальманов, 57 годов. Прозаик Олесь Шлех, 52 годы. Виктор Стрижак, який прожив только 40 годов, написавши одну только книжечку поэзии. Может быть, я опошлен с тех, опошлен с магикан. Я остався для того, как и довести от их эту вестку. Это житё. Треба об им говорить, треба его выучать, потому что это ключ до теперешнего нашего бытия. Больше того, я скажу, что, когда я начал писать, и эти люди, первые сябры были, и они, как бы, меня начали поштурховывать. Пиши. Ледне мистичное такое, я отчувал их, присутствие при написании этой книги.
То бок вы перекананы, что их не короткий век, это выник алкогольной залежности.
Безумовно.
Признаюсь, Анатоль, что я со студентских годов любил читать верши и Степана Горусева, помнится его родки, я вырос под гарматными стволами, я мерил час секундой, а не днем. А Михай Стрельцов для меня был и есть и клясок во всех жанрах. И, щиро кажучи, мне было неприемно читать про их запои. Как мне сдается, не все в житті клясиков варто выставлять на показ.
Я бы не сказал, что я там выставляю на показ некие неприглядные выпадки життя певных ведомых людей. Я пишу про их бок життя, связанный с тем, что называется хворобы. Потому что алкоголизм – это не просто некий там грех, какая-то загана. Коли человек уступает в алкоголевую залежность, то он становится хворым. И замолчать про хворобу – это не совсем правильно, это совсем неправильно. Потому что, коли мы будем замолчать, мы от таких хвороб никогда не позбавимся. И их приклады нас ничему не научат. И мой приклад так само. Я как раз отважился на этот крок, именно по той причине, что я уже ведаю. Я вырвался с этого полона, я ведаю, как это сделать. Я ведаю, чему эти люди со мной зараз нема. Тому как раз было бы вельми сумленным не замолчать про это, а наоборот, щиро рассказать. И, до речи, вот это замолчание, которое у нас идет от советских часов, это атавизм советского минулого. Про хворобу нельзя замолчать. Ее треба выучать, треба змагаться.
Все-таки, вот чому творчий человек, якому Бог дает талент поэтичный, ти некий інший, все частей и частей починает заглядать у чарку. Что это было у той час, у советский час? Это некая безвыходность социальная, политичная. В чем причины?
Главная, так сказать, причина – это сама система. Тоталитарная система советская, она не давала просторы для развития творчим людям. И тому, фактично, вот эти наши сборищи, как это сказать, вокол таких вот местцев, это были местцы осиротки свободы. И в этих осиротках свободы можно было говорить про что за угодно. И некоторые люди, которые, скажем, порвались с официальной працы, они могли найти там подтримку, и они жили этим. И тому, фактично, многие из этих людей это те же самые диссиденты. То есть, фактично, это протест супроти советской системы.
Добро, советской системы давно нема, а люди меньше пить не перестали.
Так. Так вот, другая проблема. Можно, конечно, было протестовать по-иншему, а не только пить. Я имею в виду советские часы. Вот эта традиция питья, она склалась в часы только советские. Когда взять те часы дореволюционные, то уживание алкоголя на святы, оно не носило николи такого массового и такого подшварного характера, как в советские часы. Уживание алкоголя в советские часы перевесило межу 8 литров на душу населения. Крайняя межа. За этим начинается деградация нации.
8 литров на душу населения в советский час. А кольки сегодня? Коли взять статистику сучасную белорусскую?
Наша сучасная статистика показывает 15,3 за минулый год по опошних даденных. Зараз вот эта индустрия вытворчести алкогольной и втягивания людей людей, особливо молоді, зараз зовсім неправильно на вышейшей ступені, чем советские часы.
Это, конечно, вельми складаная тема. Я б хотел вернуться до некой конкретики. Згаданы вами Михай Стральцов, якому у вашей книжи отведены целый раздел, и он помер от хворобы, якая, ну, худшей за все была спровокованная алкоголем. Вось вы уже тады разумели, что он гениальный письменник. Эти не было у вас отчувания, что вы, выпиваючи зим, пьючи зим, робитесь небыто як помогатым смерти? Даруйте за такое жорсткое, может быть, пытание.
По-перше, это теперь я осенсовую все, что было, так, прихожу до того выводу, что это алкоголизм, что это ведет до смерти. Хиба мы про то думали, хиба думаю про это каждый человек, який садится за стол, что это смиротная вот эта чарка. Не, и он живее, это было житё. И со Стрельцовым я как раз, наше общение было тому, что мы были больше, ну, как бы близкие один одному оказались. И нам было приятно бавить час. Не был бы я, он бы нашел другого, не был бы Стрельцов, я бы так само нашел другого. Потому что я был так само втянут в этот процесс, в это житё, в это диссидентское житё советского человека. И тому такие думки, конечно, никому не приходили в голову. Тому-то я и написал эту книгу. Как кто-то прочитает, что ему пришло в голову, что ты робишь.
Книга как свой особливый акт покаяния.
Конечно, конечно. Это споведь, акт покаяния, правильно.
Гостем передачи «Вольная студия» сегодня кандидат физико-математичных наук и письменник Анатоль Остапенко, який написал книгу про алкоголизм. Мы на хвалях «Радио Свобода», при микрофоне Михася Скобла, протягиваем нашу гуторку. Анатоль, ваша книга починається запитально, цитую: «Кольки ж годов я не п'ю, ні горелки, ні вина, ні пива, ні тройного адекальону, ні лачйону, огуречний, ні славутой настойки глогу, боярышник от Бринцалова. Ви саправди все гэта пілі?»
Это не выдумка. Моя книга на 100% правда. Это документальная, можно сказать, запоя життя. Все эти напои, которые перелічені там, это далеко ще, може, не все. Розные компании по-разному вирішали свою проблему. Тому що тоді ж було складаний взяти спиртні якісь напої. Тоді було намного складаніше. А зараз все для п'яниця вельми добрі умови. Я другий раз гляжу, думаю, от добре теперішнім п'яницям, їм не треба так мучитися, як ми тоді мучились.
Ви радує за їх?
Наоборот, я не то, що радий. Мені вельми сумно становиться і горко від того, що вони отримують алкоголізм хучей, ми отримуємо цього, не зауважаючи цього. У нас щоб підрихтовано, да, для того, щоб ти його вступив, починаючи зі школи.
Сьогоднішня доступність алкоголю у любий час так, это что, такая державная политика, на ваш погляд?
Это державная политика, на жаль, и она накирована на подтримание того же бюджету. Існуют у нас могутные алкогольные лобби, водочные короли. До речи, вся вот это псевдозмагание, которое иншим разом демонструют нам официальные влады, это просто, ну, несерьезно и смешно. Мы входим в десятку самых пьющих краин свету. Я приведу приклад подходу державного, скажем, до этой проблемы. Это, скажем, краины Скандинавии, так, Финляндия, та ж, там, Швеция. Там у них фактично сухий закон. Спиртного там нельга купить, треба выход за город. Там алкоголь стоит такую сумму, что ее так просто не выкладят с кармана. У нас же, пробачьте, для того, чтобы взять бутылку горелки в любом месте и вельми танно.
У своей книге вы описали типовый шлях алкоголика, але вы его закончили не типово. Вы кинули пить. Что же вам допомогло? Кодование, зашивание, те некие другие способы?
Вот про кодование, пару слов. Значит, одним из методов позбавления от алкогольной залежности лечится кодование. Але что такое кодование? Кодование – это прием, когда человек под страхом смерти перестает уживать алкогольные напои. Он ведает, что когда он возьмет чарку, то он может его парализовать, он может померть. Значит, все такого человека, и он живет под этим вот...
Дамокловым
мечом. Он живет, и он вельми по-разному себя поводит в том жизни, но я бы не сказал, что ему легко живется. И он весь час таким страхом знаходиться. Ну, саправды, перестає вживати, але от алкоголізму він не вилічився. Залежність його осталась, тому що психологічно. І він просто чекає такого моменту, коли ж йому можна буде кунути ту чарку. Тому найреалістичний спосіб із всіх, які мені прийшлося на себе опробувати, це шлях, який пропонується анонімними алкоголіками. І цей шлях заключається в тим, що ми повинні позбавитися від відчування своєї виключності, могутності, заховати перадать своє я, передоручити своє життя Богу, і він допоможе. І справді, мені особисто церква допомогла просто умацуватися у своїх духовних пошуках. Вона дає базу. У алкоголіків існує, незалежно від приналежності конфесійної, ось така молитва, яку повторюють на кожному сході алкоголіків. Господи, дай мені розуму і спокою душі прийняти те, що я не можу змінити. Мужності змінити те, що змогу, і мудрості відрізнити одне від другого. Нехай сповниться твоя воля, а не моя.
Анатоль, і останнє питання. Тільки що ми пережили целое нашестя святов, які у нас традиційно не обходяться без щедрих застолів. Що ви пораїли вообще з вишені свого життєвого досвіду тим людям, які без бутильки на столі свята не уявляють, і для яких, мабуть, улюблена пісня це чарка на пасашок, на морозі кажушок, а за нею нова чарка глабльова, яка зранку до вечора гучить по нашим офіційним телебаченні і радіо.
Я б пожадав, я вспомню новогодню ночь, у нас існує така традиція. 1 студзеня ми збираємося, ну, це прихильники цвірозого ладу життя. Но це приход неупиваема чаша, яка спеціалізується якраз по змаганню з п'янством і алкоголізмом, і святар, його прозвище отец Дионисій. Це в Мінську, вулиця Менделєєва, Менделєєва 4. І у нас в 9:01 раніці, коли всі сплять після такої бурної ночі, йдемо по Мінську з хоругвами, у нас кросний ход за цвірозість. Ми хочемо, щоб люди звернули увагу, можна прожити новогодню ніч, можна прожити любое свято без алкоголя. Ця традиція, яка нам залишилася як тяжка минула совєтської епохи, треба одраджати народні традиції. То, що було у нас, скажімо, 100-200 років назад, жити треба цвіроза. І люди, будьте цвірозими.
Гэта было пажаданне Анатоля Астапенкі, навукоўца і пісьменніка, аўтара сіняй кнігі беларускага алкаголіка. Прагучала перадача «Вольная студыя», якую вёў Міха Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобратычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваше пытанне, назіранне, ўражанне, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас.
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.